Шанхайский чудотворец. Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну. Так говорил о будущем архиепископе Иоанне сербский святой святитель Николай Велимирович. Архиепископ Иоанн родился 17 июня 1896 года на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь архистратига небесных сил Михаила Архангела. С детства он отличался глубокой религиозностью. По ночам он подолгу стоял на молитве, любил играть в монастырь, наряжая игрушечных солдат монахами и делая из игрушечных фортов монастыри. Но более всего он любил читать жития святых. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку, католичку, и в результате она приняла православие. Он же помог ей приготовиться к переходу в православие и учил ее молитвам. В годину гонений промыслом Божиим Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. Позднее он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего родственника, святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил божественную литургию и причащался. Никогда не спал лежа и с истинно-отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, как будто прямо беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах. В 1934 году иеромонаха Иоанна возвели в сан епископа. В Шанхай владыка прибыл в конце ноября на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Одним из первых дел владыки было создание приюта для сирот и детей, нуждающихся родителей. Основание приюта, как и многие другие начинания владыки, было положено чудесным, в прямом смысле слова, образом. В Шанхае жила Елизавета Ивановна де Блез. Это была очень эффектная, красивая женщина, любившая модно одеваться и хорошо проводить время. Как-то ночью она увидела во сне иерарха Иоанна, которого едва знала. В том сне он призвал ее в церковь. Утром она решила пойти и посмотреть на владыку, увиденного ею во сне. Она его узнала. Когда же она после литургии подошла к кресту, епископ, к ее изумлению, поднял его высоко над головой, не желая допустить ее ко кресту. Здесь же она выяснила, что он поступил так, потому что у нее на губах была помада. Она рассердилась и страшно негодовала. Отойдя от него с ненавистью, она решила, что должна потребовать у него извинения за оскорбление. Но когда вновь подошла к нему, он спокойно сказал: «Я так рад, что вы пришли ко мне. Вы мне очень нужны для помощи в моем сиротском приюте». Елизавета Ивановна была ошеломлена, когда поняла, что это и была причина, по которой он призвал ее столь удивительным образом. Скоро для его паствы стало очевидным, что владыка – великий аскет. Основой его подвижничества составляли молитва и пост. Пищу он принимал один раз в день. В первую же и последнюю седмицу Великого Поста не вкушал и вовсе, а в остальные дни поста – только просфоры. Ночи проводил обычно в молитве, и когда, наконец, силы его истощались, клал голову на пол, забываясь на несколько часов перед рассветом. Постоянная забота его об умерщвлении плоти имела основой страх Божий, который владыка хранил по преданию Древней Церкви и Святой Руси. Однажды госпожу Меньшикову укусила собака. Предписанный курс уколов она либо отказалась сделать, либо сделала небрежно и заболела страшной болезнью. Узнав об этом, владыка Иоанн пришел к умирающей. Когда он ее приобщил, с ней тут же случился припадок ее болезни. Она начала испускать слюну и выплюнула только что принятые ею святые дары. Но святые тайны не могут быть выброшены. И владыка собрал и потребил их, выплюнутые больной женщиной. Бывшие с ним воскликнули: «Владыка, что вы творите? Бешенство страшно заразно!» Но владыка спокойно ответил: «Ничего не случится, это святые дары». И действительно, ничего не случилось. Однажды в Шанхае владыку Иоанна позвали к постели умирающего ребенка, чье состояние, по определению врачей, было безнадежным. Войдя в дом, владыка Иоанн прямо направился в комнату, где лежал больной мальчик, хотя никто еще не успел ему показать, куда идти. Не став даже осматривать ребенка, владыка повергся пред иконой в углу комнаты и долгое время молился. Затем, заверив родственников, что ребенок поправится, быстро вышел. И действительно, к утру ребенку стало лучше, и вскоре он выздоровел, без врачебной помощи. В Шанхае жила некая мать Марина, которая еще при жизни владыки говорила: «Он великий святой, великий молитвенник, заступник за нас перед Господом, чудотворец, прозорливец». В подтверждении своих слов мать Марина рассказывала следующее. Однажды в собор пришла скромно одетая дама, вся в слезах, рыдая, она поведала, что ее сестра в России пережила страшное нервное потрясение, потеряла рассудок и что она не представляет, как помочь сестре. Все, конечно, направляли ее к владыке. Блаженный Иоанн, выслушав ее историю, не сказал ни слова, но только благословил ее крестным знамением и ушел. Она зарыдала еще горше и стала роптать на всех пославших ее к тому, кто даже не посочувствовал ей. Прошло около месяца. Однажды, когда блаженный Иоанн служил в соборе, эта женщина пришла снова. На сей раз она держала в руках письмо, в котором сообщалось, что сестра ее поправилась. В этот момент она мысленно сказала владыке: «Смотри, и без твоих молитв моя сестра поправилась». Когда же епископ проходил мимо нее и кадил в ее сторону, она услышала, как он сказал: «Хорошо, слава Богу, что ваша сестра Варвара поправилась». Бедная женщина ужаснулась, ведь она еще не успела никому сказать об исцелении Варвары и не называла ранее владыке имени своей сестры. Во время оккупации японские власти старались любым способом подчинить себе русскую колонию. Давление оказывалось через руководителей русского эмигрантского комитета. Два президента этого комитета боролись за сохранение независимости, и оба были убиты. Смущение и страх охватили русскую колонию. И в этот критический момент владыка Иоанн, несмотря на угрозы, объявил себя временным главой русской колонии. Однажды владыка захотел подняться на стоявший у гавани японский миноносец. Матрос, стоявший на вахте, гнал его прочь, угрожая штыком. Но владыка настаивал на своем. Стоявший на палубе японский офицер услышал этот спор. Он разрешил архиепископу подняться на корабль. Владыка смело проследовал офицерскую, где в углу висел образ святителя Николая, и поклонился ему. Оказывается, этот миноносец, бывший русский, был затоплен в японскую войну и поднят японцами на поверхность со дна морского. Владыка указал японскому офицеру на образ и сказал, что святитель Николай здесь хозяин. Поэтому, – поучал владыка, – японцы должны не забывать это и всегда теплить перед образом лампадку. Вся всегда должным образом почитать угодника Божьего. Когда в Шанхае появились первые американцы, православные люди получили новое свидетельство неусыпного заступничества владыки Иоанна за свою паству. Американские летчики говорили, что в Шанхае есть великий молитвенник, благодаря которому многие из обреченных людей этого города уцелели. Летчики рассказывали, что однажды им был отдан приказ бомбить Шанхай, но за несколько минут до вылета по необъяснимым причинам приказ был отменен. «Мы уверены, что кто-то очень усердно молился о вас, о вашем спасении», – закончили свой рассказ американцы. С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать. В то время, окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо. Американские законы были изменены, и почти весь лагерь, около 5000 человек, перебрался в США. В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. Здесь его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Слава владыке распространялась как среди православных, так и инославного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами. «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой? В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ, просит его благословить их, и дети всегда после этого немедленно поправляются». Одна монахиня из Лестнинской обители удостоилась созерцать следующее чудо. Архиепископ Иоанн часто подходил к иконе Богоматери Иверской, которую очень любил, и перед которой часто молился. Однажды, когда он молился перед иконой, эта монахиня вошла и увидела владыку Иоанна, окруженного лучезарным светом и стоявшего не на земле, а на воздухе. Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия русского архиепископа. Во всех европейских больницах знали об этом епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Дети, несмотря на обычную строгость владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровения от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим. Владыка Иоанн предвидел свою кончину 19 июня, 2 июля по старому стилю, 1966 года, в день памяти апостола Иуды в возрасте 71 года перед одигитой русского зарубежья отошел ко Господу великий праведник. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: „Иди теперь спать, то, о чем ты молишься, получишь“». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по их щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, хотя все в соборе как один рыдали, храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, мы присутствовали не на похоронах иерарха церкви, а на открытии мощей новообретенного святого. Вскоре в усыпальнице владыки в Сан-Франциско стали происходить чудеса. Тимофей Горохов из Калифорнии очень скорбел о своей сестре, которая хотела выйти замуж, но не могла найти человека по душе. Как-то раз Тимофей остался один в усыпальнице владыки. Все его переживания, накопившиеся чувства вырвались наружу, он горько заплакал, упав на мантию святителя Иоанна. Это было в воскресенье вечером. На другой день вечером сестра сообщила, что познакомилась с одним молодым человеком и почувствовала, что они друг другу понравились. А вскоре была свадьба, потом родился ребенок, и теперь уже несколько лет они живут счастливо. Замечательно то, что знакомство их произошло в тот час, когда Тимофей молился об этом скоропослушнику Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому чудотворцу. Духовная дочь владыки Людмила Леонидовна Хольц вышла замуж за американца и приехала в Америку, где у нее родился сын Иван, Джон. Когда он вырос, его призвали в армию. Тогда уже шла Вьетнамская война. Джон тоже очень почитал владыку Иоанна, но когда отправлялся на фронт во Вьетнам, владыки уже не было в живых. Незадолго до своего отъезда он пришел в усыпальницу и положил фотографию владыки под митру, находящуюся на гробнице праведника, с тем, чтобы перед самым отъездом взять с собой, как бы в благословение, образ владыки на фронт. Помолившись на гробнице, он вынул портрет и положил его себе в карман шинели на сердце, в защиту от пули и штыка неприятеля, с тем и поехал на фронт. Портрет владыки был постоянно и неизменно в кармане его возле сердца, днем и ночью. Будучи исполняющим должность капрала, Джон испытал на себе целую серию явных чудес, когда все вокруг него падали убитыми или попадали в плен. В другой раз в бараке взорвалась мина, и стоявшие совсем рядом с ним пострадали. Не погиб он и когда попал в капкан противника, хотя пришлось с неприятелем бороться и получить легкое ранение. Куда бы ни ехала Вера Вертлугина из Сан-Франциско, с ней всегда было фото владыки Иоанна. В этот раз она летела на небольшом самолете. Когда самолет взлетел, в иллюминаторе ярко светило солнце, но вскоре ни через левые, ни через правые боковые окошки они с мужем не могли уже ничего разглядеть из-за какой-то облачности. При этом летчик, ведя самолет, почему-то все время оглядывался. В дальнейшем странное поведение пилота получило свое объяснение. Оказалось, что с того момента, как самолет оторвался от земли, оба его мотора загорелись. Находясь внутри самолета, Вера и ее муж Борис не подозревали, в каком страшном положении они оказались. Супруги долго летели в горящем самолете, не зная, что каждую секунду им угрожала смертельная опасность. В конце концов самолет достиг места назначения. На аэродроме их уже ждали пожарные машины. Пассажиров сразу же высадили в грузовик, который понесся на предельной скорости прочь от горящего самолета. По пути Вера спросила шофера о багаже, а он ответил: «Мадам, забудьте о багаже. Мы должны были спасти ваши жизни». Спустя 3 часа им все же принесли их чемоданы. Пилот, который принес багаж, сказал: Господь, должно быть, кого-то сильно возлюбил, потому что горящий самолет обычно взрывается через несколько минут в воздухе. Мы же долго летели, смогли сесть, все спаслись, да еще и потушили пожар. Конечно, совершилось чудо. Двухлетняя племянница иеромонаха Томаса из Нидерландов лежала в постели с тяжелой лихорадкой. Врач приходил часто, но ничего не помогало. Тогда он решил, что ее необходимо госпитализировать. В больнице специалист немедленно определил, что у нее тяжелая форма менингита. Надежды на выздоровление почти не было. И даже в случае выздоровления участь ее представлялась ужасной. Был субботний вечер. В глубокой печали иеромонах Томас и родители девочки пошли в храм на всеночное бдение. Во время службы они молились владыке Иоанну и обещали, что если девочка поправится, они станут поддерживать вечную лампаду перед его иконой. Врачи вскоре необычайно удивились, увидев, что в воскресенье утром у маленького ребенка горячка прошла, и она совершенно выздоровела. С тех пор в монастырском храме перед иконой владыки Иоанна горит неугасимая лампада. Знакомый иеромонаха Томаса, католический священник, слышал о святой жизни нашего архиепископа Иоанна и просил его фотографию. Однажды к нему пришла медсестра, пристрастившаяся к морфию. Она была замужем, имела детей и просила священника помочь ей. Она испробовала все, чтобы избавиться от этой страсти, но тщетно. Тогда священник дал ей фотографию владыки Иоанна и сказал, что она должна ему верить. На следующее утро она взяла весь морфий и все деньги, которые на него припрятала, и отдала мужу, решительно с этим покончив. Позже она рассказывала, что ночью архиепископ Иоанн явился к ней, и у них был небольшой разговор, после которого она навсегда оставила эту пагубную страсть. В конце августа 1979 года в Атлантическом океане бушевал ураган Давид. Он стал причиной великого разрушения и смертей в Доминиканской Республике. Когда стало ясно, что Давид движется на Майами, штат Флорида, США, то местные власти отдали приказ об эвакуации части населения, живущего на берегу океана. Это было в воскресенье. А в понедельник рано утром радио и газеты объявили, что ураган пощадил Майами и пронесся мимо. В связи с этим приводим свидетельство православного американца, находившегося в этот момент на месте событий. В воскресенье, 2 сентября, после литургии, в православном храме святого Владимира в Майами была совершена панихида по архиепископу Иоанну. Когда русские жили на острове Тубабао на Филиппинах, то благодаря непрестанным молитвам владыки Иоанна там не было обычных для этого района тайфунов. Это было замечено даже местными жителями, которые часто видели, как владыка молится, ночью осеняя лагерь крестным знаменем. Однажды на Филиппинах могучий тайфун двигался точно по направлению к лагерю. Но по молитвам владыки Иоанна он возле острова свернул и пронесся мимо. Такое же чудо совершилось и во Флориде. После панихиды по владыке Давид, приближавшийся к Майами, внезапно повернул на север и прошел мимо. И в наши дни в России многие из благочестивых людей, с верою, молитвенно обращающиеся ко святому, получают скорую, а не редко и моментальную помощь.
Let's do it. Как облик востока и запада, дней с ними на небеси моли Бога, о нас, поющих на земле Богу. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Вдохновляя паству Твою соблюдать и православную веру, я же есть и сии на Западе исповедаху. Сохрани и нас, вере сии, пребывать и в убиющих Ти.
Радуйся, новой мартыне, воздержание подвигов и чудесе. Радуйся, новой Германии, во исповедание Твое православное веру. Новый Иларий, Боже, Сына Богослови. Радуйся, новый Григорий, в почитании и прославлении угодников Божьих. Радуйся, новый Фавсте, Твоею нежною любовью и усердием иноческим. Радуйся, новый Цесарий, в твердой любви правилам Церкви Божьей. Радуйся, святитель, очи наши, Анне, последних времен чудотворче.
Страшные чуды видим в концу земного жития Твоего, страстотерпче святия Анне, возведен был и сим новый свет, проповедавший там христианство древнее, приял еси гонение ради праведности Твоей. Душу Твою приготовляет Царствие Небесного ради, удивляясь ныне терпению и многостраданию Твоему, благодарно вопием Богу. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Обители
везде. Чудо Твое. открылся новый погляд тяготы проповеди Евангелия
протяжей.
Правды соломы, апостоли, светлые веры проповедания. Правды все святители, очи
нашим во времена.